«Школа жизни» в ток-шоу «Секреты счастья». Сбермет Бексултан.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Секреты счастья». С вами я, Бермет Бексултан, и за режиссерским пультом Маматкадырова Айнара. Мы поздравляем всех, кто отмечает сегодня праздник Рождества Христова. С праздником! Вот пошел такой приятный снежок. Немножечко. Правда, наш праздник в этом году омрачен тем, что происходит у соседей в Алма-Ате, в Казахстане в целом. Но все-таки у нас программа «Секреты счастья», и мы не будем говорить о политике. Мы постараемся вас немного отвлечь от этой тревоги за наших братьев, за соседнее государство, и поговорим о празднике. Ведь передача у нас о счастье, а что может быть счастливее праздников? И многие не знают истории хорошо этого праздника. Мы вас сегодня об этом проинформируем. Вот у нас закончился декабрь. И декабрь — это такое время, когда в разных странах мира люди украшают дома, магазины, офисы, улицы всякими яркими огнями, наряжают елки. Во всем мире, ну, во всяком случае, в большинстве стран и Европы, Америки, Рождество — это самый любимый и самый крупный праздник. Правда, там его отмечают 25 декабря. И именно ради 25 декабря наряжается елка, и у них большое застолье с подарками, подобно нашему Деду Морозу, у них Санта-Клаус. Мы часто это видим в фильмах американских, и все похоже один в один на то, как мы празднуем Новый год. На самом деле, от того, что они празднуют 25 декабря Рождество, у них на Новый год уже не остается энергии, они уже его так широко не празднуют, но там символически выпьют, может быть, бокал шампанского или пойдут на площадь, где обычно в крупных городах какие-то на 12:00 представления, допустим, в Нью-Йорке хрустальный шар запускают, ну, салюты везде в крупных городах, вот даже в Дубаях очень был шикарный салют вокруг самой шикарной башни в виде елки такой. Ну, вы, наверное, все это видите по интернету, по телевидению часто показывают. Мы сейчас, как бы, чтобы задать праздничное настроение, включим вам песню. Айнара поставит нам песню «Last Christmas». Это песня британской поп-группы Wham, которая была очень популярна в середине 80-х годов. Это дуэт Джорджа Майкла и Эндрю Риджли. И вот они тогда всего лишь за два года, с 84 по 86, выпустили 7 синглов, которые побывали на первом месте британских поп-чартов. Сейчас вы услышите эту песню и поймете, что вы ее много раз слышали. «Last Christmas» — это как раз про Рождество.
Christmas.
Школа жизни в ток-шоу «Секреты счастья». Сбермет Бексултан.
Привет, друзья, кто к нам присоединился, мы продолжаем нашу передачу. Сегодня мы говорим о празднике Рождества Христова, который празднуют наши соотечественники, которые исповедуют православную веру в основном, ну и христианскую веру. Мы говорили о том, что в странах Европы, в большинстве и в Америке, этот праздник отмечают 25 декабря, потому что там живут в основном христиане либо католической, либо протестантских конфессий, а у нас православная традиция отмечать праздник 7 января по старому стилю. И вот пока играла музыка, к нам как раз пришел вопрос от слушателя. Он был на кыргызском языке, я сейчас переведу на русский. По-русски он звучит так: почему часть христиан празднует Рождество 25 декабря, а часть 7 января? Как раз то, о чем я сейчас говорила. Но перед тем, как ответить на этот вопрос, я хочу напомнить наши телефоны. Прямой эфир 91-19-19 и WhatsApp для сообщений, для вопросов 0705-53-16-64. Так вот, почему же часть христиан празднует Рождество 25 декабря, а часть 7 января? Ну, я уже сказала, что это есть три крупных течения в христианстве. Православие, ортодоксальное христианство, еще его называют, католичество и протестантизм. Протестанты, у нас о них меньше знают, но это очень крупнейшая конфессия, допустим, там в Америке, в Соединенных Штатах Америки, в Канаде большинство людей являются, большинство верующих христиан являются именно протестантами. Значит, они празднуют Рождество в один день, 25 декабря, но на самом деле и православные тоже празднуют его 25 декабря. Просто по старому календарю 25 декабря оно выпадает на 7 января. Дело в том, что есть григорианский календарь, это тот календарь, по которому мы сейчас живем, и есть юлианский календарь, и по нему этот календарь иногда называют по старому стилю. Он был принят еще Юлием Цезарем, известным римским императором в эпоху Римской империи. Но в 1582 году, значит, ученые, там, астрономы, они как-то посоветовали папе римскому Григорию изменить календарь, потому что считали, что он не совсем правильно отражает там вращение Солнца и действительную смену времен и времен года и дней. Мы не будем вдаваться в эти научные там вещи. Я точно о них не знаю, даже не буду врать. Но григорианский календарь, который был введен вот в 1582 году, они там сразу перескочили на 10 дней с 4 октября по 15 января. И постепенно это превратилось в 13 дней. Поэтому с 1 марта 1900 года по 28 февраля 2100 года разница между календарями будет составлять всегда 13 дней. Поэтому мы и часто отмечаем Новый год по старому стилю. У русских это принято 13 января отмечать. То же самое происходит и с праздником Рождество Христово. Оно передвигается на 7 января. Значит, ну, тут такая вещь произошла, что когда после революции большевики ввели григорианский календарь, а до этого в Российской империи они жили по старому юлианскому календарю, и мотивы были такие, как бы католик православному не брат, ну, просто не хотели как бы подчиняться католическим правилам те страны, которые исповедовали православную религию. Ну, пришли атеисты-большевики к власти, и они поменяли календарь на тот, который используется во всем мире, на григорианский. Вот, но тем не менее сама церковь, она же как бы была очень сильно отделена от государства, они не хотели поддерживать коммунистов в этом новом, в нововведении. И люди, которые были сильно вовлечены в церковь, которые верили, они решили жить по-новому, по старому стилю и отмечать все праздники, соответственно, по тому старому календарю. Вот когда католики празднуют Рождество 25 декабря по Григорианскому, по Юлианскому, это только 12 декабря. Поэтому они считают, что Рождество еще не наступило, день рождения Иисуса еще не наступил. Ну, вы уже поняли, что Рождество Христово – это на самом деле день рождения главной фигуры христианской религии Иисуса Христа. И вот Кыргызстан, как и Россия, для православной диаспоры отмечает этот праздник и ввел его в число официальных праздников. Поэтому у нас сегодня для многих предприятий, для государственных учреждений выходной день. Ну, часто задают вопрос, почему именно 25 декабря, действительно ли Иисус родился в этот день. Исторически это неизвестно. И религиозные ученые и теологи, они пытались исследовать этот вопрос, но не нашли официальную дату, потому что еще ее нету и в Библии упоминания точной даты. Но тут есть такая вещь. 25 декабря в дохристианской Римской империи традиционно отмечали один из важнейших праздников вот их языческой веры – День непобедимого солнца. И это был день, когда темнота заметно отступала, а световой день становился длиннее. И вот когда приняли христианство, они стали отменять языческие праздники, и для того, чтобы уменьшить влияние этого языческого праздника, решили отмечать день рождения как бы истинного солнца Иисуса Христа именно в этот день. Ну, такая есть версия. Хотя пытались вычислять реально там по всяким каким-то христианским источникам и реальный день его рождения. И как будто бы, особенно есть же легенда вот о Вифлеемской звезде, астрономы пытались вычислить, когда именно эта звезда появилась, и вычислить день рождения. И вроде бы сошлись тогда на католическом соборе, что именно этот день, возможно, и есть реальный день рождения. Но исторически это не доказано. Ну, что можно сказать еще? Действительно, вот нет ни одной личности в мире, чей день рождения праздновался бы с таким размахом. Поэтому праздник, конечно, он самый любимый в Европе и в Америке. Но любопытно еще то, что даже те, кто не празднует Рождество, они вот как бы... Ну, не задумываясь, мы, когда мы празднуем Новый год, мы как будто бы празднуем тоже Рождество. Почему? Потому что отчет новой эры, он ведется именно со дня рождения Иисуса Христа. То есть, вот мы сейчас пришли к 2022 году. Это именно 2022 год со дня рождения. Допустим, если бы он был какой-то бессмертный человек, то ему бы было сейчас 2022 года. Вы знаете из исторической литературы, вы часто, наверное, сталкиваетесь со всякой аббревиатурой «до нашей эры», значит, «нашей эры». Это заменили уже в светских государствах. А раньше... В Европе, в Америке использовали обозначение «Анна Домини», что означает «от Рождества Христова». А в России так и писали «от Рождества Христова». То есть не нашей эры, а, допустим, если бы мы сейчас жили в те же времена, то было бы 2022 год «от Рождества Христова». Ну, в Советском Союзе мы, конечно, в атеистическом использовали аббревиатуру «НЭ» нашей эры и продолжаем ее использовать. Ну, вот я часто читаю книжки на английском и американском, ну, в смысле, американские книги, какие-то документы вижу, И там у них можно увидеть Year of Our Lord, что называется, год, что переводится «Год нашего Господа». То есть они так и пишут вместо «нашей эры», такой-то, допустим, 1965 год нашего Господа. Вот такая культурологическая информация для вас. Сейчас мы сделаем перерыв музыкальный, послушаем популярную рождественскую песню «Jingle Bells», и потом продолжим наш рассказ о празднике Рождества. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Ago, thought I would take a ride. Soon Miss Fanny Bright was seated by my side. The horse was lean and lank, misfortune seemed his lot. He got into a drifted bank and we got upset. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Now the ground is white, so go to it while you're young. Take the girls tonight and sing a sleighing song. Just get a bobtail nag, 240 for his speed. Then hitch him to an open sleigh and crack, he'll take the lead. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh.
Школа жизни в ток-шоу «Секреты счастья». Сбермет Бексултан.
Возвращаемся в студию, дорогие друзья. Сегодня мы говорим о Рождестве Христове, о празднике, который отмечает сегодня православная диаспора в нашей стране. Это официальный праздник. И мы решили рассказать вам об истории этого праздника, дать какую-то информацию о том, во что верят православные наши сограждане. И, может быть, им самим тоже будет очень интересно послушать, потому что не все знают какую-то историческую информацию. Значит, где родился Иисус как историческая фигура, день рождения которого и является праздником Рождества? Он родился в городе Вифлееме. Этот город и сегодня существует. Он является местом туристического паломничества. Расположен он на западном берегу реки Иордан. И это для христиан второй святой город после Иерусалима. Но с 1995 года он принадлежит Палестине. Вы знаете, что был долгий и продолжает быть конфликт между палестинской автономией и Израилем. И вот Вифлеем именно он принадлежит государству палестинская автономия. Сегодня подавляющее большинство этого государства составляют мусульмане. Еще в конце 40-х годов, во время образования еврейского и арабского государства, жителями Вифлеема были в основном арабы-христиане. Это было 85-90% они составляли. Но потом началась массовая миграция христиан из Палестины в Европу и Америку, и процентное соотношение поменялось на прямо противоположное. И уже в 2011 году доля христиан среди жителей Вифлеема составляла примерно 15-20%. Таким образом, большинство составили мусульмане. Я однажды в Америке познакомилась с девушкой, она была арабка, но христианка, и ее родители как раз эмигрировали в Америку из Палестины после образования еврейского государства. И я вот, когда с ней поговорила, я обнаружила, что, оказывается, я не знала до этого, что вот их практически заставляли уезжать оттуда насильно. Она вот с горечью вспоминала это. Ну, вот такая грустная история. На еврейском языке Вифлеем, название города, означает «дом хлеба» – «Бейт Лехем». А на арабском языке тоже похожее звучание – «Байт Лахем» – «дом мяса». Интересно, что хлеб «Лехем», а «Лахем» – «мясо» на арабском. Расположен этот город примерно в 8 километрах к югу от Иерусалима. Он фактически граничит с ним. Вот что пишет ученый-теолог Баркли. «Вифлеем значит «дом хлеба», и стоял он в плодородной сельской местности, что вполне оправдывало его название. Город стоял на высоком известняковом кряже высотой 777 метров». Вот интересно, да, вот эта сакральная как бы цифра для нас – 777. И вот этот кряж был высотой ровно 777 метров. С каждой стороны кряжа имелась вершина, а между ними впадина, подобно седлу. Это вот типа как наша Сулейман-гора. И Вифлеем выглядел как город, расположенный амфитеатром на холмах. В Ветхом Завете этот город упоминается в связи с несколькими знаменательными эпизодами, но более всего он известен тем, что он был родным городом царя Давида. Это вы, наверное, слышали, известный израильский царь Давид. Здесь он родился и был помазан на царство пророком Самуилом. Когда-то, в еще более древние времена, этот город назывался Ефрата. И вот одним из значительных фактов биографии Иисуса Христа является то, что факт его рождения вот именно в этом городе, городе Давида, был предсказан Божьими пророками за несколько столетий до случившегося, до его рождения, и он записан в Священном Писании, в Ветхом Завете. Сейчас я процитирую. «И ты, Вифлеем Ефрата, мал ли ты между тысячами иудиными? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение от начала из дней вечных. Посему он оставит их на время, доколе не родит, имеющее родить». Имеющее родить, ну, это книга пророка Михея 5.2. Как вы знаете, имеющее родить, это речь идет о Деве Марии, тоже культовой фигуре христианства, матери Иисуса. Так что вот то, что Мессия будет рожден именно в городе Давида, именно в Вифлеем Ефрата, прям написано название, об этом было предсказано еще в Ветхом Завете. Кроме того, вот город Вифлеем, он был малой родиной отчима Иисуса, мужа Марии Иосифа, который воспитал мальчика Иисуса как своего родного сына. Ну, вы знаете христианскую веру, постулат о том, что он был рожден не от мужчины, а от Святого Духа, что это было непорочное зачатие, поэтому Марию называют Дева Мария. Но от того, что ее называют Дева Мария, немногие знают, что она на самом деле была замужем. То есть вот Иосиф, он взял ее, когда она уже была беременна, и как будто бы он получил во сне от Бога такое вот указание жениться на ней, несмотря на это, что она носит именно сына Бога, от Святого Духа, который был зачат. И Иосиф вырастил, воспитал мальчика как своего родного сына, а сам он принадлежал к роду царя Давида, был его праправнуком, хотя он был простой плотник, и они жили с Марией в городе Назарете, это в области Галилея. Ну, часто вы, наверное, слышите из литературы, часто говорят «Иисус Назарянин», именно потому что он, или Иешуа еще называют Назарянин, потому что он жил в городе Назарет. Но вот именно тогда, когда жена была беременна, им понадобилось отправиться в Вифлеем. Почему им нужно было отправиться в Вифлеем? Это вполне аккуратная историческая запись в Евангелии от Луки содержится об этом. Сейчас я процитирую. «В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первое в правлении Квириния Сирией. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрученную ему женой, которая была беременна». Вот такая информация в Евангелии от Луки. И, вы знаете, что такое перепись населения. Вот представьте себе, что у нас бы были законы сегодня современные, что каждый должен записаться, пройти перепись населения именно по месту своего родного села, допустим. Вот у нас в Бишкеке очень много живет выходцев из сельской местности, что как будто бы им нужно было вернуться в какой-то определенный день и пройти перепись именно там, в родном селе, где они родились, выросли, жили детьми. Или прописаны, допустим, они где-то не в Бишкеке, а там. То же самое произошло с ними, несмотря на то, что они жили в Назарете, они пошли в этот город Вифлеем, хотя Мария уже была на сносях, ей уже было вот-вот надо было рожать. Автор книг по библейской истории и археологии Алексей Апарин в книге «Судьи, приговорившие себя. Археология Нового Завета» он приводит доказательства исторической подлинности данного утверждения, и он пишет: перепись населения Римской империи, упоминаемая Лукой, происходила около 6-8 года до Рождества Христова, в дни императора Августа, когда Сирией правил Квириний. Здесь стоит подчеркнуть точность и скрупулезность евангелиста Луки как историка, ибо он сообщает, эта перепись была первая в правлении Квириния Сирией, подчеркивая тем самым, что при этом наместнике перепись была не одна. И это действительно так. Первая из них относится ко времени рождения Христа, а вторая, о которой повествует Иосиф Флавий, имела место в 6 году после Рождества Христова. И нашло сегодня полное историческое подтверждение и сообщение Луки о том, что для переписи было необходимо идти в свой город. Так в одном из папирусов, содержащих римский указ, сказано: «Гай Вибий Максим, правитель Египта, повелевает, поскольку мы намерены провести ценз, необходимо приказать всем, кто по какой-либо причине живет вне дома, вернуться в их собственные округа, чтобы пройти перепись обычным порядком». Другой папирус называет имена Тиберия, Клавдия и Августа и подтверждает повествование Луки, что для выплаты налогов подданный должен был возвращаться с семьей на родину. Теперь перейдем к самой истории, непосредственно как он родился. Родился он, как любой другой человеческий ребенок, из утробы матери, но вот родился он не в совсем обычном месте, а он родился в хлеву. Что такое хлев? Хлев – это помещение для содержания животных при одном из постоялых дворов. Вот они, когда Мария и Иосиф добрались до Вифлеема, для них не осталось места в гостинице. Видимо, очень много народу прибыло для этой переписи населения. А тут у Марии начались родовые схватки. И как будто бы хозяин гостиницы, легенда повествует, он предложил им остановиться в хлеву, но вы знаете, как, допустим, сарай у нас. Хотя это были не сараи, а такая как бы в пещере было такое отверстие, и там они содержался скот. И вот там на соломе среди животных и родился человек, которого вот христиане считают сыном Бога. И когда в Америке, допустим, или в Европе празднуют Рождество, они детям часто дарят такой набор игрушек, это фигурки, которые называются «Nativity Scene» – «Сцена Рождества». Вот мы тоже жили в Америке, и моему сыну такой набор подарили, когда ему было 4 года. Там в набор входит фигурка Марии, фигурка ее мужа Иосифа, фигурка маленького младенца Иисуса, он обычно такой завернут в пеленки, такой пупсенок. К нему прилагаются ясли. Что такое ясли? Ясли — это как такая импровизированная люлька-кроватка, которая была ничем иным, как обычным корытом, вот из которого ели животные. Это было корыто, а они его превратили в люльку. И в сцене Рождества всегда есть коровы, барашки, вот эти те животные, которые были в хлеву в тот момент. Еще бывает ослик, которым, на котором приехала беременная Мария, когда вот они шли именно в Вифлеем из Назарета. Еще в наборе там бывают 3 волхва на верблюдах в таких ярких восточных одеждах. Это легенда вот этих 3 мудрецах, их называют волхвы, астрологи, которые пришли поклониться маленькому младенцу, потому что они увидели его звезду, что родился великий царь, которому они должны обязательно поклониться. Они пришли из восточных стран. И вот они так в таких красивых восточных шелковых халатах, обычно такие фигурки продаются. Кроме того, там есть пастухи, которые тоже как бы засвидетельствовали рождение такого особого человека. О пастухах мы попозже поговорим. И вот такие вот фигурки, они накануне Рождества очень часто украшают внешние территории церквей. В Америке вы, наверное, видели в фильмах. Потом такие вот маленькие статуи можно видеть и на газонах частных домов, когда проходишь. Нативити сцен, Сина она называется. Все украшают, даже большие такие статуи, более цветные ставят, украшают к Рождеству. Почему Иисус родился в хлеву? Христиане объясняют часто тем, что, вот вы, наверное, слышали, его иногда называют Агнец Божий, что как бы таинственный смысл был замысла, чтобы он родился Агнец, который потом будет заклан во искупление грехов человечества. Ведь иудеи раньше, они совершали жертвоприношения именно вот ягненком, как вот мы тоже, мусульмане, баранов режем и окропляем, и молимся, и как бы это тем самым снимая грехи свои. То же самое традиция была у евреев. А когда Иисус умер, он как бы как, был как закланный агнец, он как будто бы заменил собою. И вот то, что он родился как какой-то барашек в хлеву, это как будто бы символизирует вот это вот то, что с ним потом произойдет. Сейчас мы, наверное, послушаем еще одну рождественскую песню, отдохнем немножко от информации и потом продолжим наш рассказ об Иисусе. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Man, it doesn't show signs of stopping, and I brought me some corn for popping. The lights are turned way down low, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. And the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye. But as long as you'd love me so, let it snow, let it snow and snow. Finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm.
But if you really grab me tight, all the way home I'll be warm. Oh, the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
Школа жизни в ток-шоу «Секреты счастья». Сбермет Бексултан.
Дорогие друзья, мы снова в прямом эфире и рассказываем, продолжаем рассказ о празднике Рождество Христово. Я дала вам исторические справки об этом празднике и сейчас рассказываю о том, как именно был рожден Иисус Христос, рождение которого сегодня отмечают христиане, православные наши граждане. Я сказала, что он был рожден в городе Вифлееме, где проходила в тот момент перепись населения, и Мария со своим мужем Иосифом и беременная ребенком Иисусом должна была пройти там, должны были пройти перепись населения, поэтому они пришли в Вифлеем. И так оказалось, что не было места в гостинице, и ей пришлось рожать ребенка в хлеву, который был местом для скота, там же на сене среди овец и коров. Вот. И мы знаем такое слово «ясли». Ясли – это, хотя мы знаем больше это слово как детское учреждение для совсем маленьких в детском садике, на самом деле слово «ясли», оно происходит именно из этой истории, потому что ясли – это была кормушка для скота, она была наклонно прикреплена к стене. Вот словарь Ожегова говорит, что это кормушка для скота, наклонно прикрепленная к стене или в виде сужающего к низу ящика. И вот Мария спеленала его и положила в ясли, это стала такая его первая кроватка. И вот эти пещеры, это не как вот наш сегодняшний сарай для скота, это такое отверстие было в пещере, оно использовалось как хлев для животных, и в них вот эти кормушки и ясли прям в скале вырезали. И сегодня есть там такая святыня христианская, которая называется Пещера Рождества, другие названия – Грот Рождества или Святой Вертеп. На этом месте сейчас установлена церковь. Вот древний теолог Ориген в III веке писал, что сама пещера Вифлеемская указывает, где он родился, а также и ясли пещерные свидетельствуют о том, где он был повит пеленами. В тех местах живо еще предание об этом событии, известно даже и врагам веры, что в той пещере родился Иисус, которого чтут и которому дивятся христиане. На месте этой пещеры православные построили базилику Рождества Христова. И, как я уже сказала, это величайшая христианская святыня. Туда ездят паломники в город Вифлеем. Что интересно, она принадлежит именно не католикам, не кому-то еще, но именно Иерусалимской православной церкви. Там есть такая серебряная звезда внутри. Многие туристы там были. Эта серебряная звезда, она отмечает место, где именно родился Христос. Ну, история нам рассказывает, что христиане были гонимы до IV века. Они считались сектой, потому что, ну, там в среде иудеев, которые почитали только то, что сейчас христиане называют Ветхим Заветом, а иудеи называют Торой. И они считали, что Иисус Христос был такой самозванец, который придумал эту новую веру, объявил себя сыном Бога. Но император Константин, он сделал христианство официальной религией Римской империи. То есть после всех этих лет, когда христиан убивали очень сильно, преследовали, где-то после трех веков преследования, даже четырех, вот к власти пришел римский император Адриан. Римский император Адриан, он, наоборот, намеревался уничтожить вот эту святыню, где было Рождество Христово. И он воздвиг на этом месте жертвенник такой языческому богу Адонису. Но когда к власти пришел Константин, он все это разрушил и провозгласил христианство официальной религией Римской империи, потому что сколько бы ни убивали, ни преследовали христиан, оно так сильно разрослось, и люди там уверовали, и большинство стали христианами. Вообще историческая заслуга вот в увековечении именно места рождения Иисуса, она принадлежит матери Константина Елене. Царице было уже 80 лет, когда она совершила паломничество в Святую Землю примерно в 330 году, и она основала там три храма на местах евангельских событий. Это вот на Голгофе есть храм гроба Господня, там, где он умер, в Вифлееме базилику Рождества Христова, вот эту, и на Елеонской горе церковь над местом Вознесения Христа. Вот есть такая легенда, ну, историческая справка, что отправиться в Иерусалим с важной миссией пожилую женщину Елену, царицу, сподвигло видение во сне, в котором ей повелевалось отправиться в Иерусалим и вывести на свет божественные места, закрытые нечестивыми. Это вот написано в хронографии Феофана. И вот эта церковь, базилика Рождества, построенная над пещерой, которая благодаря Елене построена, она сегодня наряду с храмом гроба Господня является одним из двух главных христианских храмов на Святой Земле. Сама пещера расположена под алтарем церкви, и внутренняя часть яслей, в которой Мария положила младенца, она была вывезена как великая святыня в Рим, в церковь Санта Мария Маджоре, где известна под названием Сакра Кулла. Это было сделано в середине 17 века при папе Теодоре I. Через несколько лет после захвата Святой Земли мусульманами, возможно, для того, чтобы не допустить поругания святыни. Та часть яслей, что осталась в Вифлееме, была обложена мрамором и сейчас представляет собой такое углубление некое в полу, устроенное в виде колыбели. Над ними горят 5 неугасимых лампад. Они все время горят, день и ночь. И за этими лампадами поставлен небольшой образ, изображающий поклонение вифлеемских пастухов младенцу. Почему пастухов? Потому что, может быть, вы слышали историю библейскую о том, что когда Иисус родился, пастухам, которые просто пасли овец, вдруг явился такой ангел с великой вестью о рождении Христа. Вот как об этом рассказывает Евангелие от Луки. В той стране были на поле пастухи, которые ночью сторожили стадо, когда вдруг перед ними предстал ангел от Господа, имевший божественное сияние, и они испугались. Ангел сказал им: «Не бойтесь, я хочу сообщить вам великую радость, которая пришла ко всем людям. В городе Давида родился Спаситель, Христос Господь. Вот вам знак о нем, вы найдете этого младенца в пеленах, лежащего в яслях». И внезапно явилось пастухам с этим ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение. Вот такая история. И когда пастухи отошли от шока, ангелы вернулись как бы на небеса, пастухи решили: пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось. То есть именно вот им указывали путь туда, и они должны были найти такое знамение, найти младенца именно в яслях. Это же необычно, в кормушке для скота они должны были найти младенца. И придя, они действительно нашли лежащего в яслях младенца, и с ним его мать Марию и отца Иосифа. И, конечно же, они пришли в неописуемый восторг от того, как бы, что было что нашли подтверждение сказанного ангелами. И вот, возможно, что со слов этих местных пастухов другим людям и передавалось вот так из поколения в поколение вот это вот знание как бы о месте рождения Иисуса. Что интересно, сейчас, когда туристы туда приезжают, они до сих пор видят простых пастухов, которые пасут овец, пасут свои стада рядом с этим местом. Ну, вы, наверное, знаете и другую легенду о том, что поклониться родившемуся великому царю, иудейскому, как называли его тогда, пришли и вот эти важные наземные гости, о которых я упоминала, когда я рассказывала про игрушки, Nativity Scene, вот эта сцена Рождества. Маги, астрологи с Востока на верблюдах их обычно изображают с подарками. Три мудреца-астролога, волхвы, они пришли с ценными подарками младенцу. Они как будто бы шли от царя Ирода, который тоже был заинтересован убить младенца, потому что ему предсказали, что это великий царь, и он думал, что родился его конкурент. И волхвы пошли именно на звезду, Вифлеемская звезда, вы, наверное, слышали. Она как будто бы указывала путь этим волхвам, и она как будто бы напрямую, вот как фонарик, привела их в эту пещеру, где они увидели в хлеву именно Марию, родившую вот так, как нищенка как будто бы, но поклонились ей как настоящей королеве, Богоматери. И потом стремлением самых великих художников мира всегда было желание вот воссоздать своей кистью ее лик, лик Девы, лик Мадонны, которая родила миру такого великого сына. Сейчас мы послушаем музыку, и уже скоро наша передача закончится. Ну, создайте себе рождественское настроение, послушайте музыку, пожалуйста, рождественскую. Tidings for Christmas and a happy new year. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a happy new year. So good.
Школа жизни в ток-шоу «Секреты счастья». Сбермет Бексултан.
Дорогие друзья, сегодня наша передача была посвящена тем нашим соотечественникам, которые празднуют светлый праздник Рождества Христова. В нашем Кыргызстане это официальный праздник, потому что у нас государство чтит все религии. И мы поздравляем всех православных наших братьев с этим светлым праздником. Мы сегодня рассказали вам историю этого праздника. Я немножко вкратце напомню, сейчас у нас осталось всего две минутки, о том, как Иисус Христос был рожден в Вифлееме. Сегодня этот город находится на территории палестинской автономии, и большинство жителей его составляют арабы-мусульмане. Но есть еще небольшой процент арабов-христиан. Это является второй святой город по значению на святой земле после Иерусалима для христиан. Этот город является местом паломничества. Они посещают святые места. И именно установленную на месте рождения Иисуса базилику, которая принадлежит Иерусалимской православной церкви. Базилика Рождества. Базилика была построена благодаря матери императора Константина, который в IV веке нашей эры ввел христианство как официальную религию Римской империи. И тогда же вот его мать как будто получила видение во сне, как будто Бог ей наказал построить вот эти вот святыни. Она посвятила этому свою оставшуюся жизнь, хотя ей было уже 80 лет. Ну, мы рассказали вам об истории рождения, о том, что Иисус был рожден в хлеву для выпаса скота. Его первой колыбелью были ясли, которые, слово ясли, это была кормушка для скота означали тогда. Сегодня ясли у нас, это детское учреждение называется, где самые маленькие воспитываются. Но мне показывают, что у нас передача уже заканчивается. Я прощаюсь с вами. Спасибо большое за то, что слушали нас. Всем светлого Рождества. С праздником, дорогие друзья. Всего вам доброго.